Глава 13. После нескольких неудачных попыток вытащить машину, но в результате лишь вогнав ее еще глубже в кювет, Гурни решил попробовать пешком дойти до вершины холма, откуда, возможно, он смог бы позвонить или увидеть, далеко ли еще до гостиницы. Он надел лыжную шапку, поднял воротник и двинулся по дороге. Не успел он сделать и шага, как услышал жуткий вой, который, казалось, звучал отовсюду и в то же время ниоткуда. Гурни привык к лаю и вою койотов в горах Уолнет-Кроссинге. Но этот вой был другой, более глубокий, вибрирующий и протяжный. Он пробирал до мурашек. Вдруг вой прекратился так же внезапно, как и начался. Гурни собрался было достать беретту из кобуры на голени, но решил понапрасну не тревожить Мадлен и просто побрел вверх в гору. Он прошел не больше 12 метров, как услышал крик из машины.
«Дэвид!»
Он обернулся и, поскользнувшись, упал на бок. Поднявшись на ноги, он увидел, в чем дело. Метрах в трех от машины в ледяном тумане был виден расплывчатый серый силуэт. Осторожно пройдя вперед, Гурни разглядел высокого худощавого мужчину в длинной холщовой куртке. На нем была шапка из свалявшейся шерсти, будто бы сшитая из кусочков звериных шкурок. На ремешке из грубой кожи, затянутом у него на поясе, висел охотничий топорик в футляре. Разделявшая их машина позволила Гурни незаметно поднять ногу и переложить беретту из кобуры в карман куртки. Он крепко сжимал ее, держа большой палец на предохранителе. В желтых глазах мужчины было что-то почти звериное. Во рту виднелись сломанные, источенные, потемневшие зубы.
«Берегитесь!»
Голос у него был скрипуч, как ржавая дверная петля. «Чего?» — спокойно спросил Гурни.
«Здесь зло».
«Здесь? На Волчьем озере?»
«Ну, озеро без дна».
«Без дна?»
«Без. Всегда так было».
«И что за зло здесь обитает?»
«Ястреб знает».
«Ястреб?»
«Ястреб знает зло. Повелитель ястреба знает все, что знает ястреб. Отпускает ястреба к солнцу, к луне».
«А вы что здесь делаете?»
«Починяю, что сломается».
«В гостинице?»
«Ну».
Поглядывая на топорик, Гурни решил продолжать разговор так, будто в нем не было ничего необычного. Он надеялся хоть что-то для себя прояснить. «Меня зовут Дэйв Гурни. А вас?» В странном взгляде незнакомца промелькнуло что-то, словно сиюминутный пристальный интерес. Гурни решил было, что мужчине знакомо его имя. Но когда тот обернулся на дорогу, стало ясно. Его внимание привлекло что-то другое. Через несколько секунд Гурни услышал звук приближающегося автомобиля, едущего на низкой скорости. Он разглядел в тумане белые круги фар, преодолевших вершину, и теперь движущихся вниз. Он хотел было посмотреть, как отреагировал незнакомец, но того уже и след простыл. Вылезая из машины, Мадлен показал в сторону леса.
«Он убежал вон в ту рощу!»
Гурни оглянулся в надежде услышать звук шагов и шорох веток, но слышен был лишь ветер. Мадлен с нетерпением смотрел на приближающийся автомобиль.
«Кто бы это ни был, слава богу!»
Винтажный ленд-ровер, как из старых приключенческих фильмов про сафари, остановился на склоне чуть выше аутбека. Из машины вылез высокий стройный мужчина в шикарной непромокаемой куртке «Барбур» и высоких резиновых сапогах. Он был похож на английского джентльмена, в ненастный день выбравшегося пострелять фазанов. Он снял капюшон, волосы у него оказались седые, коротко стрижены.
«Чертовски паршивая погодка, да?»
Гурни согласился. Мадлен, спрятав руки в карманы куртки, тряслась от холода.
«Вы из гостиницы?»
«Да, из гостиницы, но не от гостиницы».
«Простите, что?»
«Я приехал сюда из гостиницы, но я там не работаю. Всего-навсего гость. Зовут меня Норрис Лэндон».
Вместо того, чтобы идти сквозь пургу и сжать Норрису руку, Гурни представился. Он собрался было представить Мадлен, но Лэндон заговорил первым.
«А это должна быть ваша очаровательная жена, Мадлен. Я прав».
Мадлен удивленно улыбнулась.
«А вы, должно быть, комитет по встрече гостей?»
«Не совсем так, но я человек с лебедкой. Думаю, для вас это ценнее».
Мадлен с надеждой в голосе спросила.
«Думаете, у этой штуки получится вытащить нас из кювета?»
«Ей это не впервой. Не хотел бы оказаться здесь без нее. Я сегодня говорил с Джейн Хэммонд, и она очень волновалась по поводу вашего приезда в такую ужасную погоду. В гостинице сейчас не хватает работников. Вот я и вызвался успокоить Джейн, проверить состояние дороги, убедиться, что нет упавших деревьев и тому подобного. Тут все очень быстро меняется. Реки выходят из берегов, на дорогах образуются впадины, сходят оползни, внезапно начинается гололед. Здесь бывает опасно даже в самые лучшие деньки».
Произношение его было не типично американским и не британским, а среднеатлантическим. Когда-то эту манеру говорить ввели в обиход интеллигентные богачи на Северо-Востоке, и она очень поощрялась в Лиге Плюща до тех пор, пока эти университеты не заполнились будущими основателями хедж-фондов, которым было плевать на светскость речи, лишь бы побыстрее разбогатеть.
«Вы знаете, где у вас буксирный крюк, и сможете ли вы до него дотянуться в таком неудобном положении?»
Перед тем, как ответить, Гурни заглянул под перекошенный передок автомобиля.
«Думаю, да», отвечая на оба ваших вопроса.
«В таком случае мы сейчас мигом вытянем вас на дорогу».
Мадлен была взволнована.
«Перед тем, как вы приехали, из леса к нам вышел какой-то человек».
Лэндон растерянно заморгал.
«Странный тип с топориком на поясе», — добавила Мадлен.
«С желтыми глазами и нес всякую чепуху».
«Вы знаете его?» — спросил Горни.
«Это Барлоу Тар. Живет здесь неподалеку, в старой лачуге. На мой взгляд, от него сплошные неприятности».
«Он опасен?»
— спросила все еще дрожавшая Мадлен.
«Некоторые говорят, что он безобидный тип, я в этом не уверен. Я однажды видел, с каким безумным взглядом он точил свой топорик. И охотится он с ним. Помню, как он с 10 метров кролика пополам разрубил».
Мадлен ужаснулась. «А что еще вам про него известно?» — спросил Горни.
«Подрабатывает в гостинице, он вроде как мастер на все руки. Его отец тоже здесь работал. И дед, Тары, все они, мягко говоря, немного неуравновешенные. Горный народ, живут здесь испокон веков. Состоят в странном родстве между собой, если вы понимаете, о чем я».
Рот его искривился от отвращения.
«Он хоть что-нибудь вразумительное сказал?»
«Ну, зависит от того, что вы считаете вразумительным».
Гурни стряхнул снег, налипший на плечи его куртки.
«Может, мы прицепим лебедку, а попозже поговорим про семейство Тар?»
Понадобилось четверть часа, чтобы поставить ландровер под правильным углом и как следует прикрепить трос к буксирному крюку. Затем лебедка сделала свое дело, и спустя некоторое время застрявший автомобиль был вызволен из кювета и вытянут на дорогу сильно выше того места, где их занесло. Лэндон смотал трос лебедки, развернул ленд-ровер и двинулся обратно вверх по холму. Гурни поехал за ним. Они миновали вершину холма, видимость сильно улучшилась, и Мадлен немного расслабилась.
«Тот еще персонаж», — сказала она.
«Кто? Деревенский сквайр или мастер на все руки?»
«Сквайр. Кажется, он много всего знает».
Мадлен отвлеклась на открывавшийся перед ними суровый пейзаж. Череда зубчатых вершин, горных кряжей темно-лилового цвета простиралась в окутанный туманом горизонт. Издалека создавалась иллюзия острых краев, словно вершины и кряжи были вырезаны из листового железа. Ближайшая вершина, километрах в трех, была особенной формы, и Гурни узнал ее по фотографиям из интернета, которые он изучил перед отъездом. Она называлась «Клыком дьявола», и правда казалось, будто громадный клык упирается в небеса. К нему примыкал кладбищенский кряж. Давным-давно выстроившиеся в ряд огромные глыбы гранита были похожи на надгробия, уходившие в небо. Отвесный склон кладбищенского кряжа длиной километров три был западным краем Волчьего озера. На северном конце озера, в продолговатой тени клыка дьявола, стоял старый адирондокский лагерь, также известный как гостиница «Волчье озеро».